когда кто-нибудь приходил, Маша садилась в угол и слушала. Участвовать в этих разговорах она совсем не умела, но выходила на кухню поставить чайник и приносила чашки на овальный стол, а когда гости уходили, мыла эти хрупкие чашки, боясь кокнуть. Она была почти бессловесной фигурой. К ней никто и не обращался, разве что бывшая аспирантка Женя, самая из всех симпатичная, задавала ей время от времени какие-то странные вопросы. Читала ли она Батюшкова, например? А его и в школе-то не проходили. Самым любимым временем стали вечерние часы, когда Маша уже после 10 приходила к Анне Вениаминовне, на третий месяц знакомства ей были доверены ключи от квартиры, садилась на раскладной странный стул, из которого можно было образовать лесенку, а хозяйка сидела в своем строгом, не располагающем к шалостям кресле с прямой спинкой и жесткими подлокотниками, съедала смехотворный ужин, креманку кефира, и после таинственной паузы начинала читать Маше стихи. И обычно Анна Вениаминовна начинала так. А вот это стихотворение Сергея Митрофановича Городецкого очень любил Валерий Яковлевич Брюсов. Это из первого его сборника. Кажется, 1907 года. Анна Вениаминовна читала великолепно. Не по-актерски, с выражением, а по-профессорски, с пониманием. Не воздух, а золото, жидкое золото пролито в мир. Скован без молота, жидкого золота, не движется мир. «А свои почитайте?» — просила Маша. И профессорша прикрывала бумажистые, как у черепахи, веки и произносила медленно, величаво звучные слова, и Маша усиленно старалась их запомнить. Поступать в гуманитарный институт родители не разрешили, да и у самой Маши не было уверенности, что сдаст. Все лето она занималась усердно математикой и физикой, почти каждый вечер ходила к Анне Вениаминовне, и та тоже к ней привязалась, беспокоилась, когда начались экзамены. Но все прошло благополучно. Машу приняли, и родители были довольны. Обещали подарить ей путевку за границу. Почему-то речь шла о Венгрии. Там какие-то знакомые были у матери с советских времен. Но Маша ехать отказалась. Анна Вениаминовна плохо себя чувствовала. Стали отекать ее тонкие, белые, как молочное мороженое, ноги. Это из-за жары, которая ударила под конец лета. Маша не поехала в Венгрию. В середине августа, после тяжелого сердечного приступа, Анну Вениаминовну уложили в больницу. И Маша успела съездить туда 3 раза, а когда приехала в 4-й раз, Анна Вениаминовна в палате не обнаружила. И постель ее стояла без белья, и тумбочка разоренная. Маше сказали, что бабушка ее ночью умерла. Маша собрала из тумбочки какую-то женскую лекарственную мелочь и не подумала, зачем она это делает. Кому теперь нужен початый кусок детского мыла, простой одеколон, бумажные салфетки и волокордин? С благоговением взяла и 3 обернутых в газету стихотворных сборничка. Сверху лежал ветхий сборник Блока «За гранью прошлых дней» издательства Горжебина 1920 года. Над серенькой штрихованной строкой с именем поэта было написано карандашом, бегучим и спотыкающимся почерком Анны Вениаминовны: «С Богом, новый карандаш тобой подаренный». И можно было легко представить себе, что это сам Блок подарил ей этот самый карандаш. Хотя по времени не получалось. Она была рождения 12-го года, и в 20-м ей было всего 8 лет. Весь день просидела Маша на квартире Анны Вениаминовны. Звонили, спрашивали, приезжали. К вечеру собралось человек 10. Племянник с женой, заведующая кафедрой, где Анна Вениаминовна когда-то служила, знакомые и незнакомые женщины – и двое бородатых мужчин –